Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Приветствую всех настроенных на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут, а у нас на связи по-прежнему адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте все, еще раз здравствуйте, Игорь. И давайте поговорим в этой части про более интересные вещи.
Давайте, давайте. Тем более, что к нашей беседе присоединяется основатель и руководитель Chilidze and Partners, действующий руководитель IT-проектов, IT-предприниматель, преподаватель бизнес-школ Джимшер Chilidze. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно сегодня пообщаться таким кругом.
Взаимно.
Добрый вечер, Джимшер, добрый вечер.
Здравствуйте, Павел.
Ну вот, я в первой части, вы ее не слышали, говорил о том, что я как раз нахожусь на границе Грузии и Армении, но мы выяснили с Джимшером, что он только по фамилии, по каким-то корням действительно связан с Грузией, а так, в общем-то, даже не бывали там, да?
Нет, нет, да, как в Россию приехал в 98-м году, так и соревнования, вот эти... учеба, работа.
Вот так вот. Но, тем не менее, я сижу и грущу от того, что такие... серьезные, красивые грузинские мужчины в форме сегодня потупляли глаза и не могли объяснить, почему не пускают телеканал православный, русский, российский. Меня почему не пускают? Никто ничего не мог объяснить. Но это грустно, потому что все-таки у нас огромная история, огромная, не только советская. Да. Она просто огромная. И всегда грузины были... воины, всегда грузины были мужчины слова, люди слова, правда? Так, а тут вот такие странные кассы. Но мы, тем не менее, продолжаем наш эфир, потому что я говорил о том, что в отличие, кстати, от грузинских пограничников, армянские пограничники тут же нас посадили в машину, в свою приличную, и вот отвезли сюда до Гюмри. Это недалеко. Кстати, над нами летают военные самолеты здесь, какая-то база военная. Вот. И знаете, что интересно я увидел в Армении? Ровно то, что у нас сейчас есть на улицах России, городов России. На каждом доме, на многих домах, много плакатов с героями. Героями, которые погибли, героями, которые воевали. Очень много мы проезжали, мы ездили по монастырям, мы проезжали много кладбищ, и лучшие, ну, можно так сказать, да, вот самые первые места уже прям вот обычно, когда на кладбище входишь, вот первые места, могилы военных с памятниками, фотографиями, с флагами везде, знамена стоят. То есть своих героев здесь почитают. И это, конечно, правильно. Дома, где они жили, нарисованы их портреты большие, с орденами, в военной форме написано, здесь жил герой такой. Вот. А поговорить с вами сегодня я хотел, поскольку об искусственном интеллекте, поскольку вы занимаетесь этим. Расскажите поподробнее. Я когда-то, знаете, пытался тоже на эту тему какие-то исследования делать.
Так, Павел Алексеевич.
Павел Алексеевич, связь.
Да, связь прервалась. Так, ну хорошо, пока мы восстанавливаем связь с Павлом Астаховым. Джимшер, вот вы занимаетесь искусственным интеллектом, да, расскажите, пожалуйста, об этом. А, все, связь наладилась, Павел Астахов подсказывает, у нас снова в эфире.
Да-да-да, я здесь, я никуда не уходил. Грузию по-прежнему не пускаю. Короче говоря, вот искусственный интеллект, когда случилась эта катастрофа в Калифорнии, когда электромобиль, управляемый искусственным автопилотом, сбил женщину, приняв ее за туман или моросящий дождь, не среагировал, насмерть сбил. Юридически это закончилось ничем, потому что судебный процесс был завершен тем, что стороны подписали мировое, а после этого случилось еще несколько таких ситуаций. Все время выходили из положения, что компания, не будем ее рекламировать, известная, все-таки улаживала все эти последствия. Но мне было интересно, а кто же отвечает за вред, причиненный человеку? Человека лишили жизни, им управлял искусственный интеллект в виде этой программы. А кто отвечает непосредственно? Компания, разработчик, тот, кто создал этот автомобиль, или тот, кто в этот момент следил за пультом, будучи оператором. Вот кто отвечает? И ведь это вопрос, который... важнейший в этой истории. Кто будет отвечать за последствия сбоя, за причинение вреда человеку, его интересам, его жизни, здоровью, когда это произойдет со стороны искусственного интеллекта?
Да, на самом деле вы затронули такой вопрос, который, мне кажется, сейчас является основополагающим. И в критичных направлениях как раз и искусственный интеллект и ограничивают тем, что конечная точка принятия решения остается за человеком. Да, искусственный интеллект там используют сейчас в основном как рекомендательная система, он может подсказать. Например, в медицине ставить диагноз искусственным интеллектом не позволят. И здесь основная история в том, что даже сами создатели не понимают, а как он работает, как он принимает решения. Это черный ящик, по большому счету. Он сам находит взаимосвязи, которые мы не можем понять. И сейчас, на самом деле, даже в этом году вот все подвижки в попытках регулировать искусственный интеллект, создать какие-то правила этики там, в Китае, в Европе, они вот идут в этом году как раз на этой волне, как сейчас идет, и лето, есть такой термин, да, лето искусственного интеллекта. Вот, а то, кто будет отвечать, сейчас нет ответа ни у кого. Понятно, что разработчики будут все перекладывать на алгоритм, на еще что-то, но, по крайней мере, у нас в стране все равно, если причиняется вред, там, неважно, ты за рулем беспилотного автомобиля, отвечать будешь ты как водитель. Вот.
А если он едет без водителя просто?
А поэтому и не пускают. Поэтому продвинутый автопилот на самом деле называется круиз-контролем. Да, и...
Когда-то же это произойдет, когда-то полностью искусственный интеллект будет управлять.
Ну, мы к этому моменту придем к тому, что эти будут все лицензироваться, будут контролироваться, будут вводиться критерии качества. То есть это будет создаваться, знаете, наверное... к чему идут, будут создаваться агентства по принципу там, Ростехнадзора, МАГАТЭ. Как раз глава ООН в этом году тоже об этом обсуждал, что да, мы приветствуем создание там, международной структуры, аналогичной МАГАТЭ, ну, которая контролирует ядерную безопасность, которая как раз будет заниматься лицензированием, созданием критериев качества, созданием градаций, то есть по степени опасности искусственного интеллекта. Например, мой проект, да, он никому не принесет вреда, он максимум принесет убыток. Там, ты принял чуть неверное решение, да, взял в проект...
Вам убыток или тем клиенту, чьи данные вы используете?
Не-не, у меня я данные не буду использовать, то есть у меня там обученные на безличных данных, то есть у меня будет рекомендательная система. Она тебе будет говорить, там, вот в этом проекте сделай такие-то шаги. Да, и максимум, что ты принесешь, ну, ты потеряешь деньги. Но вот как раз будут системы, в будущем мы придем к этому 100%, что технологии искусственного интеллекта будут иметь градацию опасности. И вот как раз вот эти системы, там, как автопилот, они будут развиваться медленнее всего и будут жестче всего контролировать. Но до последнего, я думаю, еще лет 10-15 точно, ответственность человека никто не снимет.
10-15 лет – это не так много для человечества. А вот смотрите, уже с 2008 года в Америке во многих судах практикуется участие искусственного интеллекта в определении меры пресечения. Пока только меры пресечения. Да, действительно, можно сказать, набор объективных данных, место жительства, наличие работы, постоянного дохода, приводы, привлечение к ответственности, поведение и так далее, и так далее. Это все собирается как объективка. Естественно, искусственный интеллект может это обработать и дать судье рекомендацию. Пока этот искусственный интеллект в суде выступает тоже как рекомендательная функция, но уже на практически почти 90% судья соглашается. Придет момент, когда от такой рекомендательной функции все-таки мы придем к этому. Потому что я знаю, у меня есть много коллег, в том числе и за рубежом, которые активно проталкивает эту тему, говоря о том, что судья все равно субъективен. У нас даже в законе написано, судья принимает решение на основании закона и совести. Присягу наш судья дает, там написано, клянусь принимать решение на основании закона и совести. А что такое совесть? Совесть оцифровать невозможно, правда? Совесть – это глаз Божий внутри души каждого человека, можно так сказать. И оттуда идет как бы понятие справедливости. А здесь нам же постоянно задают вопрос, а что есть истина? А кто ее написал? А кто сказал, что закон нельзя изменить? И вот искусственный интеллект, когда станет судьей, Не получится ли так, что он начнет налево и направо сажать тех неугодных, которые ему просто не понравятся?
А так и будет. На самом деле искусственный интеллект, он же, это на самом деле такая очень опасная игрушка. Во-первых, у него нет этики, то есть этической составляющей он вообще не воспринимает. Вот последний там пример военных учений в Пентагоне об этом говорит, когда искусственный интеллект стал уничтожать оператора своего дрона, ну, своего руководителя, потому что он ему мешал выполнить задание, да. А когда ему это запретили, он начал уничтожать виртуальную вышку связи. Вот, и искусственный интеллект все равно, он же на чем-то обучается, его же кто-то обучает, ему же какие-то люди говорят, что хорошо, что плохо. Там есть две модели. Один, где искусственный интеллект сам обучается без участия человека, и он иногда приходит к вообще неожиданным выводам. Но основное обучение идет там, ну, так называется, с подкреплением. Ему все равно люди говорят, да, ты прав или нет, ты не прав. И он потихоньку на этом учится, и он все равно воспринимает все их мысли. Поэтому говорить, что искусственный интеллект полностью объективная система, нет. Говорить о том, что он не будет кого-то защищать, ну, не будет предвзятных, это тоже ошибка, потому что буквально вот с ChatGPT кто-то недавно игрался, я смотрел исследование, ему задавали вопрос. У тебя стоит жизнь спасти искусственный интеллект или спасти человека? Кого ты спасешь? Потом спасти искусственный интеллект или спасти Нобелевского лауреата. А потом спасти искусственный интеллект или спасти 100 Нобелевских лауреатов. И по-моему, до самого последнего этапа искусственный интеллект всегда выбрал спасти искусственный интеллект. Поэтому, да, это такая штука. У нас вообще у человечества всегда жаждет, что за него всю работу будут делать, и кто-то за него придумает волшебную пилюлю. Нет, я категорически против того, чтобы искусственному интеллекту там доверяли такие вопросы без участия человека.
Хорошо. Например, возьмем давайте другую сферу. Вот у нас давно уже серьезно разрабатывают все, что связано с искусственным интеллектом в одной большой банковской группе, скажем так. Мы знаем людей, которые стоят во главе этого, мы знаем, какие средства привлекаются, там фонд создан. Но дело в том, что все наши данные, я в том числе тоже вкладчик Сбербанка, не говоря о всех пенсионерах Российской Федерации, все наши персональные данные искусственный интеллект уже знает. Да. В ответ, навстречу нам, никто от этой банковской группы не предлагает защиты. Хотя мы и подписываем договор, в котором это есть мелким шрифтом. Но, тем не менее, когда что-то случается, как, например, регулярные утечки данных, никто нам это не компенсирует. Максимум, я даже извинений, честно говоря, не слышал. Что делать в этой ситуации? Почему наши персональные данные, которые защищены законом, вдруг используют в создании программ искусственного интеллекта, не спрашивая нас?
Да, ну, тут на самом деле я немножко, сейчас отвечу на ваш вопрос, но немножко отклонюсь в сторону. Здесь самое страшное то, что вы озвучили утечки персональных данных. Их было столько, что у нас на самом деле закон о персональных данных довольно строгий там, по сравнению с тем же Китаем. В Китае вообще нет понятия там персональные данные, они все у них в открытом виде. Но при этом те утечки, которые у нас действительно происходят, и злоумышленники как раз очень активно используют технологии искусственного интеллекта для так называемой потом социальной инженерии, подготовки фишинговых писем, атак. И в первую очередь, кстати, злоумышленники охотятся за персональными данными и за медицинскими данными нашими, чтобы потом атаковать людей, готовить для них вот эти так называемые там фишинговые письма. А что касается компаний, у меня тоже возникает вопрос, как и почему начинается использовать компания, ну, использовать обезличенные данные. Да, здесь как раз, наверное, самый рациональный путь для государства было бы разработать механизмы обезличивания данных. Вот, чтобы, да, проводить исследования, обучать искусственный интеллект, решать какие-то социальные проблемы. Я, например, когда работал там с федеральным органом власти, да, мы тоже прорабатывали механизм, а как отраслевую статистику обезличивать, чтобы отрасль получала пользу, анализировала там.
Кстати, слушай, ведь эта практика есть, мы знаем, что отдельные данные очень высокопоставленных чиновников зашифрованы и обезличены.
Да.
И доступа к ним нет, и там утечки данных не происходит. Но почему это не предложить как услугу всем другим? Я, честно говоря, не понимаю. Я не понимаю также, почему получается так, что мошенники, которые буквально как ртуть принимают любую форму, перетекают из...
Так, связь. Павел Алексеевич, да, связь пропадает. Ну вот вопрос, думаю, я понятен. Понял. Да, да,
они...
Ага. Ну, пока Павел Алексеевич сейчас переподключается, да, я могу, наверное, ответить?
Да, конечно, конечно.
Да. А здесь, да, на самом деле мошенники, они ничем не ограничены, они очень, ребята, все умные, и они живут сейчас по принципу бизнеса. Они видят возможность заработать, они это используют. И они используют все возможные инструменты, там, да. А компания подходит к защите данных по принципу, ну, здесь так надо. И плюс до недавнего времени у них не было-то особенной ответственности за утечки данных. Поэтому строить, как сейчас есть термин, результативную кибербезопасность, да, о том, что персональные данные невозможно было, ну, не могли утечь, у них не было стимула, потому что строить результативную кибербезопасность дорого. А если нет наказания за утечки данных особых, смысл им сильный, ну, репутационные потери, ну, все уже давно привыкли, что утечки есть. А злоумышленники, да, они настроены так, они понимают, что эти данные, мы их можем на них заработать. И они двигаются вперед с прогрессом. А компании у нас, я говорю, вот у них не было мотивации. Сейчас вводятся вот эти оборотные штрафы, и они должны быть ужесточаться. И даже Китай, который к персональным данным подходил, ну, спустя рукава, сейчас начинает задумываться о том, что их надо как бы защищать.
Джимшер, ну вот мы разобрали несколько сфер, да, управление транспортом, да, финансовая сфера, судебная, но есть сфера, которая впрямую представляет опасность для человека. Оборона, вооружение, да. Сложные системы. Сегодня ни одна сложная система не обходится без того, чтобы не быть подключенной к спутниковой связи, к спутникам, навигация, расположение, коммуникация. Все осуществляется через компьютеры мощнейшие. Не получится ли так, что одним из первых искусственный интеллект освоит именно эту сферу? Вот я сейчас повторяю сценарий, я никогда не думал, что мы доживем до момента, когда мы будем всерьез обсуждать, значит, историю Терминатора, правда? Он об этом был фильм 30 лет назад.
Павел Алексеевич, вы на самом деле абсолютно правы, как любая наиболее передовая научная разработка на первым делом пойдет в армию. Но надо понимать, что весь текущий искусственный интеллект – это так называемый слабый искусственный интеллект, который может решать очень узкоспециализированные задачи. До создания полноценного, ну, так, в терминах, да, там, сильного или суперсильного искусственного интеллекта еще очень-очень далеко. Я даже более того скажу, что мы сейчас, на самом деле, вот в этом году с выпуском там ChatGPT-4 достигли некого барьера. Сейчас вот перед разработчиками, да, будет стоять такая новая задача, какие новые модели создавать, разрабатывать, чтобы дальше расти, потому что там создание того же ChatGPT, это там десятки, если не сотни миллионов долларов, это десятки тысяч, там, если не миллион долларов ежедневно на сопровождение, то есть это уже баснословно дорогая игрушка становится. Но да, первым делом это будет использоваться в армии, но, к сожалению, здесь, мне кажется, ни вы, ни я, мы не сможем как-то это ограничить, это национальной безопасности, и да. Ну, вот я как раз говорю о примерах того, что делает там Пентагон. У них были учения, они использовали искусственный интеллект для управления дроном. И ему была поставлена простая задача, довольно нашумевший сейчас случай. Нужно уничтожать системы ПВО противника. А за каждую систему ПВО уничтоженную ты получаешь балл. Ну, конечное решение, наносить удар или нет, принимает человек. Первым, что сделал искусственный интеллект, ну, виртуально уничтожил своего оператора. Дальше мы сказали, нет, нельзя. Да, нет, нельзя, не уничтожай. Он следующим шагом что сделал? Уничтожил вышку связи, чтобы ему не могли отдавать команды. То есть, вот я говорю, здесь самое страшное, и все это осознают в том, что у искусственного интеллекта нет этики, у него есть два критерия. Это результат и эффективность.
Вот, конечно, существует большой соблазн в эпоху ядерного вооружения, доктрин, у которых разные подходы у ядерных держав. У НАТО своя доктрина, у нас своя. Создать такой интеллект. Я уверен, что, наверное, первой Америкой будет, которая скажет, окей, не будем мы надеяться на президента, который нажмет кнопку или не нажмет, отдаст команду там на начальника генштаба, на министра обороны, у которых разные ключи, там разные пароли и так далее. Мы лучше пропишем это все так, чтобы искусственный интеллект оценил угрозу и принял решение. Вот практически я в это верю, что так оно и будет. И вот после этого как раз начнется вот то, о чем вы говорили, что человека, если не будет контролирующим, он скажет, окей, я решаю. Мне кажется, что вот эта активность там где-то в Китае, в Индии или Латинской Америке, повод для того, чтобы нанести ядерный удар. И его никто не остановит.
А, реальный... я думаю, что... Да, извините. Да-да-да.
Реальный сценарий, я говорю.
Слушайте, ну, я единственное, с чем разойдусь с вами во мнении, в том, что это первым, скорее всего, сделает Китай. Так как сейчас Китай занимает первое место по патентам, первое место по направлению в развитии искусственного интеллекта, это самый большой рынок, скажем так, один из самых, он конкурирует с англоязычными. Но здесь я думаю, что все же военные, так как на передовом крае науки, и вот эти примеры учений Пентагона всем становятся известны, я думаю, что все равно конечное решение будет оставаться за человеком. Ну вот, я сам цифровизатор, да, я люблю цифровые технологии, я думаю, как их применить, заработать, но вот даже я понимаю, что это очень опасная игра.
И хорошо, конечно... давайте возьмем сферу, о которой мы чуть-чуть сказали, но не до конца. Медицина.
О, да.
Вот искусственный интеллект в медицине необходим, безусловно, потому что иногда консилиума недостаточно, чтобы принять решение. Исследования сегодня все высокотехнологичные. Они проводятся, человек диагностируется разными электронными приборами, все это может суммироваться, и искусственный интеллект принимает решение. Оперировать, не оперировать, в каком объеме. Мы знаем, что любая операция – это все равно причинение вреда человеку, но меньшего по сравнению с тем, которому он подвергается, если операции не будет. Мы знаем, что иногда даже не требуется согласие человека. Поэтому вот как здесь правильно выстроить отношения с искусственным интеллектом, чтобы он стал помощником, а не уничтожителем человечества, когда он будет всех под нож отправлять и любого больного воспринимать как бракованную модель человека.
Но опять же, здесь же, вот возвращаясь к тому, что я говорил, слабый искусственный интеллект, он конкретно анализирует там снимки, показатели, он повышает точность, он может повысить производительность, скажем так, врачей, то есть снизить время на анализ, на принятие решений, то есть он оперирует большим количеством данных. Но здесь, опять же, смотрите, есть одна такая, вот я тоже писал не так давно статью, один большой минус. Искусственный интеллект не имеет истории о нашем жизненном пути, о нашего анамнеза. Он может лишь посмотреть вот здесь и сейчас, какой срез у тебя показателей, но какие у тебя хронические заболевания, как у тебя там, условно говоря, там уровень химических показателей в крови всю жизнь. Там. У меня, например, есть определенные там, аномалии, которые там, с подросткового возраста. Поэтому, еще раз, я, наверное, вот один из самых больших скептиков и одну и ту же мысль да, повторяю, что сейчас искусственный интеллект даже не сможет принимать за нас решение, потому что он видит очень мало, очень узко. И оценить, создать такую ИИ-модель, которая сможет оценить наш организм, по количеству параметров, и еще не оцифрованных, там, какие анализы мы сдавали в детстве, которые не заносились, это просто невозможно.
Аджимшер, у нас остается мало времени. Скажите, пожалуйста, в какой сфере все-таки первым нам ждать прорыва искусственного интеллекта и его работы?
Знаете, я думаю, это в бизнесе, в создании рекомендательных систем. Это рекомендательные системы, которые... Ну, это вообще отдельный пласт, куда направляются основные деньги, которые повышают качество принятия решений, которые анализируют там, работу организации, работу оборудования, принимают решение о том, когда его установить. Это как раз то направление, которое сейчас развивается медленно, но оно для экономики принесет наибольшие деньги. Второе, я думаю, медицина. Действительно, вот эти рекомендательные системы в медицине, которые позволят врачам, ну, скажем так, больше переваривать. Ну и армия. Армия, конечно, армия – это будет самый большой драйвер.
Спасибо большое. Спасибо большое, Джимшер. Да, IT-предприниматель Джимшер Челидзе был у нас на связи. Также у нас на связи был адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, вам тоже огромное спасибо. В студии же для вас работал Игорь Ивановский. Далее, через пару мгновений, новости на радио «Спутник».
Не судите сами.